Глава 12. Собачья жизнь. Размахивая дубиной, Рашпиль обошел весь двор, потом вернулся на крыльцо и снова угрожающе сказал в темноту: «Убью!» Он потоптался на крыльце, хлопнул изо всех сил дверью, ушел в дом. Скоро свет в окне погас. На улице слышно было, как ухнул Рашпиль на кровать, заныли железные пружины. В стороне от дома под соснами виднелись какие-то тени. Две-то тени стояли спокойно, а третья, усатая тень, все время шевелилась. Она прижимала к груди что-то лохматое и брыкающееся. Это старшина тараканов держал на руках матроса и напоминал сейчас старинного богатыря, который побеждает некрупного дракона. Печально выглядывал этот дракон из милицейского кулака. Ему хотелось ужасно укусить старшину, но руки того были в специальных, непрокусываемых перчатках. Да, день сегодняшний оказался для матроса днем сплошных разочарований. Просидев до вечера в крапиве, матрос отправился на поиски Васи, с трудом разыскал его у сарая, а Вася дал ему по морде и стал душить. Не это ли называется собачья жизнь?
«Отпустите пса», — тихо сказал Болдырев.
Старшина разжал перчатку, и матрос бухнулся на землю, прижался к Васиной ноге. За день он что-то совсем исхудал. Шкура болталась на нем, как шинель с чужого плеча. Вася погладил его.
«Собака — друг человека», — насмешливо сказал Болдырев. «И этот человек вместе со своей собакой может отправляться домой. Мне такие водопроводчики не нужны».
Болдырев повернулся к Васе спиной и шагнул в сторону. Старшина за ним. Мгновение, и они скрылись бы в темноте, но случилось неожиданное. Матрос ринулся вдогонку и вцепился в галифе старшины. Галифе тревожно затрещали.
«Чего?» — шепотом крикнул старшина. «Обмундирование рвать!»
Он махнул ногой, хорошо начищенный сапог, как саблей сверкнул в темноте.
«Назад, матрос! Ко мне!»
Матрос выплюнул галифе, отскочил в сторону.
«Тихо!»
— сказал Болдырев и шепнул что-то на ухо старшине.
Тот козырнул. «Есть!»
«Пойдем!» — сказал Болдырев Вась. — «Я тебя провожу».
«Собаку с человеком спутать трудновато», — говорил Болдырев, пока они шли по кармановским темным улицам. «Видно, ты здорово перепугался».
«Ну, ничего, многие люди боятся темноты. А ты, парень сообразительный, только, пожалуй, трусоват. Ладно, домой тебе ехать поздно. Пойдем в милицию, там переночуешь».
«Ничего мне не надо», — сказал Вася. «Я на станцию пойду».
«Чего ж ты? Обиделся, что ли?»
«Ничего я не обиделся. До свидания».
Он повернулся к Болдыреву спиной, свистнул матроса и пошел к станции. Все-таки Вася, конечно, обиделся. Правда, на Болдырева обижаться не приходилось, оставалось обижаться на себя. Так, обижаясь на себя, пришел Вася к станции. Была ночь, и последний поезд давно уж дремал в теплом депо. На пустынной платформе слонялись два или три человека, которые тоже, кажется, обижались на себя. Один подошел к Васе и попросил закурить.
«Я не курю, браток».
«Эх», — сказал обиженный, — «и тут не везет».
Да, бывают на свете такие люди, которым не везет. Они вечно опаздывают на поезд и покупают пса за поросят. Вся их жизнь — сплошное невезение. Иногда кажется, вот-вот должно повезти, вот-вот ухватят они за хвост синюю птицу, а оказывается, это и не синяя птица, а так себе. Воробушек. Воронье перо, куриная косточка. Вася уселся на длинную железнодорожную лавку и стал думать о своих обидах и невезениях. И так получалось, что ни в чем ему не везет. Матрос, которому в жизни тоже не везло, залез на лавку и улегся, свернувшись. Он превратился в рыжую пушистую подушку. Вась положил голову на эту подушку и скоро заснул, слушая, как бурчит у подушки в животе. Ранним утром сел Вася на поезд, поехал домой, и когда уже подходил к деревне, издали увидел Евлампьевну. Она сидела на бревнышке у скотного двора и горько плакала.